Итак, друзья мои, мы продолжаем с вами рассуждать на тему любовных заблуждений. И сегодня мне бы хотелось построить разговоры именно в церковном контексте. Конечно же, у каждого из нас есть представление о счастье. Конечно же, каждый из нас хочет, чтобы его жизнь была наполнена любовью. Конечно же, хочется, чтобы его любили. И, конечно же, хочется, чтобы как-то было все вокруг нас хорошо. И дело в том, что общество, в котором мы живем, Голливуд, который формирует наше общество, он настраивает нас на определенный лад. И естественно, что так или иначе, с какого-то определенного момента, ну, у моего Саши это случилось еще в детском садике, так или иначе мы настраиваемся на супружеские отношения. Потому что у Саши уже есть псевдожена, ее Катя зовут, и я уже почти, кто я, тесть или свекр, кто-то я моя. И как-то вот мы живем в этом контексте, понимаете, мы приходим в церковь, мы верим в Иисуса Христа, и вот это облако, вот такого супружества, оно всегда нас преследует. С определенными кризисами, с определенными накалами, с определенными страстями, так или иначе. Вот поклонение – это хорошо, русский язык – ну тоже вроде неплохо, миссия – хорошо. Но есть самое главное, которое уже очень давно началось и должно когда-то закончиться. Должно закончиться успехом каким-то определенным. Естественно, каждый выбирает свою дорогу, каждый выбирает свой путь, свои методы, какие-то практические навыки. Кто-то ездит по конференциям, кто-то идет на сайт знакомств, кто-то вообще отправляется в московский тур по церквам и останавливается, например, слово жизни, потому что там народу побольше. Как-то мы вот в этом живем. Но сегодня мне бы хотелось вместе с вами рассмотреть, например, из Священного Писания путь, который приводит нас к супружеским отношениям. Именно, например, из Священного Писания. Потому что мне не хочется, чтобы появление в парадигме нового субъекта без кольца, чтобы как-то некая охота на него обнаружилась. Мне бы хотелось, чтобы мы, друзья мои, шли именно этим библейским путем, который Господь определяет для нас с вами, чтобы потом не пожинать горькие плоды. И вот для этого нам нужен отрывок из Священного Писания, достаточно емкий, объемный, 24 глава книги Бытия. У кого есть Священное Писание, давайте открывайте и будем изучать этот отрывок. Этот отрывок повествует о последних днях Авраама. И здесь мы видим две темы. Во-первых, это старость Авраама. Во-вторых, это Божье благословение Авраама. Первый стих. Авраам был уже стар, в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Вот обратите внимание, что, во-первых, Авраам уже стар, и, во-вторых, Бог его всем благословил. Вот человек, который прожил достаточно длинную жизнь, он же состарился, у него уже все есть, но что-то у него еще не было выполнено, и об этом мы узнаем немного попозже. И вот далее, 24 глава, это достаточно короткий промежуток времени, который описывает нам, это всего 2 месяца. И Авраам вот на тот момент уже 140 лет. У него уже нет в течение 2 лет жены, Сары, но есть сын. Такой полный сынок, которому около 40 лет. И вот дело в том, что вот сыну Исааку, которому около 40 лет, наступило время жениться. Вот наконец-то наступило это время. Итак, когда подошло время, вот Авраам проявляет участие в поиске невесты для своего сына. Друзья мои, мне бы хотелось остановиться буквально некоторое мгновение вот на этой формулировке. Итак, пришло время. Итак, пришло время. Понятно, что в нашей аудитории сегодня, в нашей церкви, есть люди, которые женаты, у них уже время ушло, и мы их сегодня не будем трогать. Но есть в нашей церкви люди, для которых еще время не пришло, а может быть, оно когда-то приходило, и еще никак, где-то оно застряло, это время. Я бы хотел, друзья мои, чтобы вы задались этим вопросом для самого себя. Вот для меня это время пришло или не пришло? И когда это время придет? Я бы хотел оставить вас именно с этим вопросом и идти дальше, для того, чтобы в конце проповеди вы на него ответили. Итак, мы видим, друзья мои, на основании первого стиха и дальше, второй стих, 24 главы. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку свою твою под бедро мое, клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жену из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Обратите внимание, друзья мои, что здесь мы видим несколько направляющих в этом тексте. И первое из них звучит следующим образом. Что для того, чтобы прийти к супружеской любви, необходимо участие верующих родителей. Участие верующих родителей в выборе второй половины. Мне всегда радует, когда, как в кавычках, конечно, радует, когда молодые люди начинают ориентироваться на будущих вторых половин. Естественно, что это для парней это 60-90-60. Так. Да, ну вы же знаете, парни, правда? Естественно, это так. Для сестер, естественно, что это, чтобы хотелось бы, чтобы выглянуть в окно и увидеть там. Я был на БМЗ, ждал братьев, и первый раз в жизни увидел, что такое Майбах. Правильно я произнес, наверное? Никогда в жизни, 47 лет прошел, не видел, здесь увидел. Кто-то из братьев приехал на молитвенный завтрак. И вот иногда хочется выглянуть в окно, и чтобы вот как-то, муж-то должен быть как-то вот, зажиточным человеком. Друзья мои, у каждого из нас есть какие-то определяющие. Вот где мы эти определяющие получили? Кто нам дал эти определяющие? Но они есть у каждого из вас. И мы живем на основании этих определяющих. И вот посмотрите, что здесь Авраам, он не безразличен к выбору невесты своего сына. И для него настолько важно, что он призывает на помощь опытного пожилого старшего слугу, на которого можно было положиться и довериться. И здесь очень такая пикантная подробность, которая сообщена вот в этом тексте. Мы видим, что Авраам начал свою просьбу со странных для нас современников слов. «Положи руку мне под стегно», в современном переводе «под бедро». И вот этот обычай, который упоминается в Писании, он всего два раза встречается. Что руку нужно положить, друзья мои, рядом с детородным органом. Нечто невероятное, что-то происходит там. Конечно же, что сейчас мы таких вещей не делаем, чтобы нас не заподозрили ни в чем. Но здесь можно предположить, что патриарх просит слугу поклясться будущим потомством Авраама, потому как, по выражению древних, потомство происходило из чресел, по сути, из бедер. Самое драгоценное, что может быть, это потомство. И для Авраама это настолько серьезно выбор невесты для своего сына. Конечно же, кто-то из вас, возможно, может сказать, что у меня неверующие родители, у меня вообще кого-то из родителей нет и так далее. Друзья мои, но это значит, что в вашей жизни должны участвовать люди, которые верующие, которые женаты, замужем. Это пасторы могут участвовать. Сергей Александрович уже говорил в прошлый момент, что иногда вы приходите уже к нам уже с готовым предложением. Я уже выбрала, вот он. Вот он мой любимый. Подождите немножко, пожалуйста. Сколько вы друг друга знаете? В общей совокупности мы знаем друг друга 36 часов. Если это разложить как-то по календарю, это примерно 3 месяца. Если 3 месяца сложить, 36 часов. И что 36 часов, вы уже готовы? Ага, мы уже готовы. Друзья мои, мы решаем один из главнейших вопросов своей собственной жизни, как-то на бегу. 36 часов – это уже достаточно. Я не знаю, может быть, вы какие-то особые продукты едите, которые подталкивают вас к этому решению. Быстрее. Если сейчас я его не схвачу, утащут ведь, правильно? Утащут. Друзья мои, это очень важное решение, и поэтому здесь должны в вашем решении принимать люди опытные. Люди, которые прошли определенный этап жизни своей. Но мы торопимся. Мы торопимся. И вот это понимание, как Авраам это делает, дает нам это действие, это дает нам понимание, что это очень важно. Это очень важно для Авраама. Что когда в вашей жизни есть наставники, что когда в вашей жизни есть люди, которые могут направить ваш путь, которые могут остановить вас. Потому что так или иначе, когда нам что-то нравится, друзья мои, так или иначе, химизм мозга неизбежен. Выделение эндорфинов неизбежно, влюбленность неизбежна. Мы перестаем вообще соображать, кого-то видеть, чувствовать и реагировать. И мы хотим быть только с этим человеком. Друзья мои, итак, первое направляющее, первая составляющая, которая приводит нас к пути к счастливой жизни, это участие опытных, верующих людей, которые помогут нам разобраться, что есть что. Обратите внимание дальше, со 2 по 8 стих мы уже с вами 4 прочитали. Раб отвечает, говорит господину, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына моего в землю, из которого ты вышел? Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомством твоему дам сию землю. Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сына моему оттуда». Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от этой клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда. Друзья мои, вот эти слова, которые мы читаем в этом отрывке, это последние слова Авраама, которые есть в Священном Писании. То есть это своего рода некое завещание. Авраам не знает, вернется слуга его или нет. И поэтому он передает самое главное, о чем он переживал больше всего. И обратите внимание, что в этом завещании есть требования к невесте. Это 3 и 4 стихи. Невеста Исаака могла стать только та, которая почитала того Бога, который открыл себя Аврааму. И это становится ясным из прямой речи Лавана в 31 стихе и Вафуилу в 50 стихе этой главы. И решение Авраама отправить слугу к Нахору обусловлено тем, что будущая жена должна почитать истинного Бога Яхве. И других решений буквально не, их просто нет, их просто не существует, их просто не рассматривают. Просто не рассматривают. Друзья мои, я хотел бы, чтобы в вашей жизни было это именно так, что другие решения, что этот человек должен быть не христианин, не верующий, вообще не надо рассматривать. Потому что Священное Писание достаточно категорично об этом говорит. И этот принцип мы видим в Новом Завете, о котором, опять же, Сергей Александрович говорил. Это 2 Коринфянам 6 глава. И следующая направляющая к истинной супружеской любви вытекает вот из уже сказанного нашего с вами рассуждения. Мужья или жен нужно брать верующего человека, для которого Бог является господином жизни. Не 90-60-90, а где Бог господин жизни. Друзья мои, мы порой хотим жениться или выйти замуж, и порой бывает так, что нам абсолютно не важно, какой человек. Нам абсолютно не важно вообще, как у него с Богом отношения. Нам абсолютно не важно. Но вот я помню, как, по-моему, это Хазанов говорил, самое главное, чтобы был мужичонка в жизни. Плохенький, но мой. Ну, к стенке поставлю, он еще ничего, он как-то еще будет, вот как-то вот для мебели, для какой-то. Я поражаюсь буквально. Друзья мои, просто поражаюсь. Как так? Ну как так? Как так, если мы читаем Священное Писание, если мы поем песни прославления, если мы говорим о служении, если мы ездим на миссию, если мы как-то называемся верующими, и как так происходит, что для нас не важно, какие отношения у этого человека с Богом? Как так происходит, что нам не важно абсолютно, есть Бог у него на первом месте или на 21 месте? Нам абсолютно это не важно. И мы смотрим на Тритипсы, на Битипсы. И мы смотрим на эти две извилины, которые нас радуют. Самое главное, чтобы денег приносил в дом, а там разберемся. Правда? Потом мы разбираемся. И правда, потом мы разбираемся. Так разбираемся с привлечением милиции и так далее и тому подобное, что просто ну, диву порой даешься. И поэтому сегодня моя пасторская задача предостеречь вас на основании Священного Писания. Друзья мои, не торопитесь, посмотрите, чем живет этот человек. Посмотрите, является ли Бог для этого человека господином жизни или нет. Потому что как этот человек будет решать свои проблемы в жизни? Как? С Богом или с кем? Или как? И порой печально бывает. Порой печально бывает. Знаете, мне, например, конечно, Наташа Казимирова часто это повторяет и говорит следующее, что ну хочешь узнать о человеке, открой Facebook. Ну мы в Facebook как-то, мы же все выставляем, кто чем занимается. Кто себя выставляет? С мышцами, с одеждами. Кто что есть, тот и выставляет. И меня, друзья мои, мне, наверное, как-то надо об этом сказать. Потому что мне непонятно, что мы пишем лайки тем людям, которые вышли замуж за неверующих. И мы говорим, ой, как здорово, поздравляем тебя. Я прихожу в ступор какой-то, мне непонятно вообще, чем мы думаем. Надо молиться за этого человека. Надо вытаскивать этого человека, которого не сегодня, не завтра увезут вообще в арабскую страну, а мы говорим, вообще, как здорово. Да здорово, что у тебя Масик родился. Черненький, но здорово. Да ты уж как хорошо. Теперь ты мама. Это не важно, что ты будешь третьей женой. Не важно, ты же мама теперь. Друзья мои, понимаете, вот у меня такое ощущение, что мы находимся в каком-то, я не знаю, в чем мы находимся, в каком-то забвении, что ли. Понимаете, вот для нас Бог это какой-то некий инструмент, который должен помогать нам в какой-то выдуманной нами счастливой жизни. Друзья мои, Бог нигде не говорит о счастливой жизни. Вообще нет такого в Писании. И мы думаем, что Господь вот нам нужен везде вот что-то вот помочь. Вот в том, что мы состряпываем сами, и в этом Бог нам должен помочь. Друзья мои, не надейтесь. Бог не будет участвовать в наших грехах. Не надейтесь на это. И поэтому здесь абсолютно точно мы читаем, и Писание предупреждает нас. Не берите в мужья людей, которые неверующие, которые поклоняются другим богам. Не берите замуж и не выходите замуж за тех людей, для кого Бог не является господином жизни, потому что эйфория пройдет, а локти кусать далеко. И, пожалуйста, выйдите вот из этого состояния, какой-то нетрезвости абсолютной, в которой мы все впали. Прекратите смотреть голливудские фильмы уже. Ну хватит уже. Ну хватит думать, что Джулия Робертсон это вообще идеал женщины, у которой все в жизни в порядке. Ну хватит, друзья мои. Вернитесь, пожалуйста, на землю. Вернитесь на землю и начните рассуждать по-божьему, как Господь проговаривает к нашим сердцам. Потому что Бог хочет благого для каждого из вас. Не мир хочет, в котором мы живем, не Голливуд хочет, в котором мы живем, а Бог, истинный Бог, хочет мира, любви для вас. Далее Авраам говорит о требовании к жениху, это 5 и 8 стих. «Берегись, не возвращай сына моего туда». Исаак не должен был покидать Ханаан, потому что эту землю дал потомству Авраама Господь. И Авраам произносит вслух клятву, данную ему Богом. «Господь, Бог неба и земли, клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю». Где бы ни обитала будущая жена Исаака, он не должен был покидать обещанной Богом земли. Исаак не должен был жениться во что бы то ни стало. И если девушка отказалась бы идти в обетованную землю, тогда и не было бы свадьбы, и слуга тогда был освобожден от этой повинности, которую дал ему Авраам. Исходя из этого, следующее направляющее к супружеской жизни любви – это не приноси Божье благословение в жертву браку. Господь достаточно дал нам благословение в Священном Писании. Предостаточно. Но порой нам это не важно. Опять же, я возвращаюсь, друзья мои, к тому, что у нас где-то в подкорке создается такое эфемерное понимание, что вот с этим человеком будет все хорошо. И сейчас подожди, Господь, подожди. И все, что у меня, все, что ты, Господи, мне даешь, мне это не нужно, потому что у меня есть Он или у меня есть она. И это она абсолютно застилает все. Друзья мои, ну это, во-первых, это как-то нелогично вообще. Во-вторых, если вы так поступаете, вы никогда не любили Бога по-настоящему. И Он, наверное, по всей видимости, никогда не был для вас господином. Потому что Бог ревнитель. И друзья мои, если мы говорим, что мне не нужны Божьи благословения, помните, как в группе Тату, мне нужна она, мне нужен он или мне нужна она, то тогда вы отказываетесь от многого в своей собственной жизни. Вы отказываетесь от любви, вы отказываетесь от мира, вы отказываетесь от радости, вы отказываетесь от всего, то, что может дать Бог. Бог, как начальник жизни, может дать очень многое. Вот эти благословения, о которых мы читаем в Священном Писании, мы от всего, от защиты Его. Мы отказываемся от всего. И нам получается, что нам это не нужно, вообще не нужно. И мы приносим это в жертву. Тогда какая цена нашего христианства? Тогда вообще, вот Бог, которого мы верим, которого мы вроде как пытаемся прославить, является ли для нас Богом или нет? Если Он или она является для нас главнее, и мы зачеркиваем абсолютно все. Мы умоляем жертву Христа. Нам она, в принципе, не нужна. И то, что Бог умер на кресте, воскрес, нас сейчас это не интересует. Нас интересует только она и только Он. И больше ничего. Такое ощущение, что мы вообще забыли о Боге. Мы вообще забыли обо всем. Мы забыли о том, что наша жизнь конечна. И что когда-то нам придется умереть. И не так долго осталось, в принципе-то, ждать. Потому что жизнь может оборваться в любой момент. Мы предстанем пред вечным судом. Что мы скажем тогда? Такое ощущение, что мы находимся в забвении. Мы, друзья мои, такое ощущение, что мы забыли истинного Бога и забыли все те благости, которые Он нам дал и которые Он может дать. Что с нами случилось? Куда мы рвемся? Куда мы летим? И зачем все это? Не приноси Божье благословение в жертву браку. И вот этот принцип буквально пронизывает все Священное Писание. И мы читаем у Матфея 6 глава 33 стих. «Ищите прежде Царствие Божие и праведности Его, и все это приложится вам». Друзья мои, если мы ищем Царствие Божие, если мы ищем праведности Бога, если мы с ранней зари ищу лица Твоего, как псалмопевец поет, о чем речь? Почему надо уговаривать человека, который в Боге там 10, 5 лет, 3 года уговаривать его в том, что нужно это оставить? У меня возникает вопрос. По всей видимости, наверное, этого ничего не было. Друзья мои, и понятно, что наш мозг, он очень изворотлив, или наше сердце, оно греховное, крайне испорчено, и мы пытаемся найти какие-то, понимаете, мы пытаемся найти какие-то пути для оправдания, мы пытаемся найти какой-то логический пласт, чтобы он как-то возвысил нас. Друзья мои, перед Богом разлетится все в тартарара. Потому что это не оправдывает нас. И если мы не ищем Царствие Божие, праведности Его, друзья мои, если мы ищем только Его или Ее, и мы только об этом переживаем, мы только этим и живем. И понимаете, мы доводим себя до абсурда. И потом уже, когда мы пытаемся искать, когда у нас какие-то у нас были ожидания, надежды на того, на ту, обратите внимание, что потом нам уже все равно, лишь бы замуж или жениться за кого-нибудь. Но такое ощущение, что порой мы вообще не думаем, и нам все равно. Или в рай, или в ад. Вообще мы перестаем думать этими категориями. Мы живем какой-то выдумкой, которую мы приняли за истину, и она определяет нашу жизнь. Далее слуга Авраама поклялся выполнить поручение господина и отправляется в путь со всяким добром. Ну, в то время подарки были достаточно большие для ее выкупа, также для родственников. И И вот это все добро, которое собрал слуга Авраама, оно умещалось на 10 верблюдов. Там написано, что 10 верблюдов нужно было слуге собрать. Но это, представляете, 10 машин. Например, багажник как раз вот подходит на одного верблюда. И вот представляете, в такой веренице 10 фольксвагенов Гольф едет, например, свататься куда-то. И там подарки. Вот. И слуга вот, по воле Авраама движется в Месопотамию, в город Нахора. Именно тот город, где когда-то Авраам оставил свою семью, откликнувшись на Божий призыв, и где жили семья Нахора и Вафуила. 11 стих, друзья мои. «И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер в то время, когда выходит женщина черпать». И вот за водой в те времена обычно ходили незамужние женщины, девушки. И вот в этом я усматриваю замысел Бога, его водительство, что и показывает нам следующую направляющую. Это необходимость Божьего водительства. Друзья мои, обратите внимание, что вот, ну, достаточно большой город. Останавливаются эти 10 верблюдов, чтобы попить водицы. Идут эти девушки. Они могли быть разные, с разного дома и так далее и тому подобное. И вот обратите внимание, что реагирует именно та, которая реагирует, которая есть в замысле Божьем. Понимаете, вот здесь я усматриваю великую надежду и великую веру в Бога, которая управляет нашими жизнями. И вот когда мы доверяем свою жизнь Богу, мы перестаем ее контролировать. Мы перестаем беспокоиться за свою собственную жизнь. Мы перестаем просчитывать все. Мы перестаем волноваться за свою собственную жизнь. Потому что Бог управляет нашей жизнью, и Он даст именно того или ту в нужный срок и в нужное время. И не нужно об этом беспокоиться. Потому что это Божье обетование, это Божье благословение. Господь сказал, что я беспокоюсь о тебе. Каждый волос сочтен у тебя на голове. Вот обо мне Господь меньше беспокоится, а вас больше. Понимаете? И в этом Божье водительство, вот, и эту направляющую мы видим у слуги Авраама, когда он молится с просьбой о том, чтобы Бог его направил в нужное жилище и помог найти невесту Авраама для Исаака. И его молитва основана на завете Авраама с Богом, где Бог обещал потомство через Исаака. Если Бог чего-то обещал, разве Бог вас когда-то обманул? Нет. А почему тогда мы как-то пытаемся как-то вот своими собственными силами и ресурсами все это сделать? Почему мы как-то быстрее пытаемся человека приблизить к себе, засватывать этого человека, быстрее как-то пытаемся охмурить этого человека для того, чтобы быстрее жениться, чтобы никто, опять повторюсь, чтобы никто не забрал? И если Бог обещал, тогда несомненно, Он должен помочь в этом. Несомненно. Потому что Бог обещал, Бог не человек, Бог есть Бог, и если Бог обещает, Бог делает. И вот эти вот слова «сотвори милость», как верность Божьему завету и проявление любви, преданности Богу. И план слуги очень прост. 14 стих, смотрите. «И девица, которую я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, и я верблюдам твоим дам пить». Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И поэтому, узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Вот в какой-то степени мы видим, что слуга ничего особенного и не просит у Бога. С другой стороны, он желает понять, направляем ли он Богом в данной ситуации или нет. Он пытается понять, мое это или не мое. Мой это человек или не мой это человек, который я должен привести? Он пытается это выяснить. Но мы видим, что все получилось. Он еще не перестал говорить, как девушка начала все это делать, о чем он просил Бога. И ко всему прочему, еще больше, она оказалась из семьи Нахора. Бог отвечает на молитву слуги, тем самым показав свою милость к Аврааму и верность своему обетованию. Друзья мои, когда... Ведь я женился в 37 лет. Понятно, можно меня к дефектологу уже давно бы отправить. Мы с моей женой познакомились, до супружества познакомилась, только через 10 лет мы поженились. А чего так долго ждать? Потому что ты сумасшедший, ты просто изморил свою будущую жену, просто вообще изморил. Ты просто, как можно издеваться над человеком в течение 10 лет? Вот каждый день приходить, говорить, ну что, и уходить. И так 10 лет. И как Наталья Евгеньевна еще рассудком-то не тронулась, с двумя детьми еще управляется. А я вам честно признаюсь, друзья мои, что у Бога был свой план на все на это. И я был не готов. По разным причинам. И не потому, что я учился, а потому, что я был в Москве. А тут я недавно про себя байку такую в нас парадигме услышал. На самом деле, нас поженил Лэнс. Что я Наташу никогда не любил, но Лэнс настоял, спротивничал, связал, наверное, меня как-то. И поженил нас. И представляете, вот у кого-то это в парадигме в головах-то сидит. Паяльником, наверное, пытал, да. Ожоги позже покажу. И, друзья мои, и мне вот грустно, да? Мне грустно от того, что порой люди пытаются как-то декодировать мою жизнь. Они ее как-то пытаются понять. И я вам абсолютно точно скажу, что у каждого есть свой путь, свое водительство. И, например, водительство Кости Аксенова не похоже на Юрия Пожидаева. Водительство Сергея Панкова, о котором он говорил, вот этот вот Челябинский треугольник, не похож на мой треугольник. Не похоже. Но самое основное – это то, что есть водительство. Это то, что когда мы доверяем Богу, и Бог отвечает на наши нужды, потому что Он знает сроки, Он знает времена, Он знает готовность, состояние сердца, когда оно должно произойти и случиться. Конечно же, нам хочется сразу. Конечно же, когда пришел молодой и красивый в парадигму, хочется сразу, чтобы не потерялся. Хочется. Когда вот Александр Рязанов пришел, хочется и как-то. Господи, мы в простоте вроде бы. Господи, ну что же это такое? Я прошу за Рязанова. А он никак. Господи, я настойчиво тебя прошу об этом. Настоятельно. Друзья мои, мы не спрашиваем, а Бог-то хочет Рязанова в вашей жизни или нет? Мы просто Бога заставляем, чтобы Он захотел Рязанова запустить в мою жизнь. Чтобы Бог ему дал пинка, и чтобы Рязанов влетел на крыльях любви к нам. Мы как-то вот так живем. Рязанов, влетай, я готова. Господь желает и может направлять наши пути. Поэтому стоит молиться о его водительстве в нашей жизни, и тем паче в вопросах выбора спутника жизни. Управляет ли Бог твоей жизнью? Ищешь ли ты его лица? Понимаешь ли ты волю Бога по отношению к своей собственной жизни? Следующее, пятое, направляющее к супружеской любви, состоит в согласии невест. Вот до этого, друзья мои, должны были быть телодвижения жениха и его компании. И вот с этого момента начинается телодвижение девушки. Когда приходит караван с верблюдами, вот тогда мы реагируем на это. 54 стиха это все начинается. И вот несмотря на то, что в ветхие времена решающим словом было родительское слово, но здесь мы видим пример хороших родителей, которые спрашивают согласие у своей дочери. И Ревека говорит вот это замечательное слово. Мне оно нравится, это слово. Пойду. Вот ей предлагают выбор. Пришел какой-то слуга с 10 верблюдами. Там ей одели какие-то украшения, все остальное. Она его никогда не видела. Вдруг он 56 размера, верблюд прогибается вот так. Ничего не понятно. Да, там 10 верблюдов. Ничего не понятно. Кубиков, возможно, нет, только один вперед. Ничего не понятно. И она говорит, пойду. Обратите внимание, друзья мои, что вот когда люди живут верой, когда они ориентированы на Бога, вот эти вот все наши человеческие прибамбасы, которые мы притаскиваем в жизнь, они не имеют никакого значения. И появляется уникальное такое, уникальное чувство, уникальное, уникальное понимание. Я знаю, что Бог благословляет, я знаю, что Бог меня туда везет. Я знаю. Потому что вот это есть внутренняя уверенность в том, что Бог направляет меня туда. Я думаю, что у Ревекки была как раз эта уверенность. И Ревекка была абсолютно уверена, что это от Бога. Это от Бога то, что происходит в ее жизни. И поэтому она долго не церемонилась, она сказала, пойду. И несмотря на то, что в ветхие времена были эти моменты, она все-таки говорит, пойду. Она не знает, куда идет. Она не могла заранее увидеть всего того, что хотелось бы ей увидеть. Она идет не видением, а верою. Она верит тому, что посланник Яхве сказал ей от имени Господа. Что именно вот этот посланник, именно этот слуга, он движим Богом. И он ее призывает туда, куда нужно идти. И Ревекка имеет настоящую веру. Это самое главное качество для будущей жены верующего Исаака. Последний момент, или шестая составляющая к супружеской любви, это благословение и оставление родителей. 60 стих. «И благословили Ревекку и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И вот это благословение, оно очень созвучно обетованием Авраамова Завета, потому что родительское благословение можно рассматривать как последнее проявление власти над дочерью. И после свадьбы над Ревеккой уже будет другая власть, власть мужа Исаака. И мы читаем в 1 Коринфянам 13:11-3, «Жене глава, муж. И Бог, вначале определив оставление человеком своего отца и матерь». И 61 стих. «И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел». Вот когда Ревекка приняла благословение от родителей, она готова была прилепляться к мужу. Это очень важно, когда есть благословение родителей. Это очень важно, когда родители благословляют вот на этот путь. Потому что когда есть благословение родителей, тогда будет и отлепление от родителей. Ревекка готова прилепиться к мужу. Теперь у Ревекки появилась новая стезя, новая ответственность, новая семья. И теперь она будет повиноваться не родителям, а своему мужу Исааку. И Исаак теперь будет угождать не родителям, а своей жене. И вот после всех направляющих, о которых мы сейчас с вами говорили, состоялась свадьба. И мы читаем об этой встрече между Исааком и Ревеккой. И тоже удивительная встреча, друзья мои. Исаак пришел из Беера Лахай-Раи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, возвел очи свои и увидел, идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. Она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделала. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, взял Ревекку, и она сделалась ему женой, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Друзья мои, вот в этом отрывке мы снова видим Божье провидение, Божье водительство, которая управляла вот всем этим процессом. И вот как раз к моменту возвращения слуги с Ревеккой в Хеврон, туда приходит Исаак. Вот он со своими слугами где-то там, где-то далеко пас своих овец. И вдруг ему захотелось поразмыслить. Раз, и он пошел. А тут верблюды. Обратите внимание, что если Бог начинает что-то устраивать, Он устраивает до конца. Если Бог начинает работать в вашей жизни, если Он начинает эту стезю, Он начинает ее сначала и завершает ее обязательно. И мы вот видим в этой истории, что Бог начал этот процесс через Авраама, и Бог сопровождает слугу, сопровождает весь этот процесс от начала до конца. Сам Бог без участия Исаака и Ревеки. И Ревека увидела Исаака, и в почтении она спустилась с верблюда, узнала, что это жених, она покрывает свое лицо. И вот интересный момент по поводу пира. Да? Спустилась с верблюда и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей. А про пир-то ничего не написано. Мы можем догадываться, что, возможно, все пришли на пир, что было закуплено там 350 баранов на веретелях, что было роскошное платье с фатой метров 6-8, что эту фату несли 25 девочек в белых одеялах, и что на эту свадьбу было потрачено 25 там чего там, тонн серебра и 5 тонн золота. Друзья мои, понимаете, интересная вещь происходит, что мы, вот современные люди, когда мы начинаем заниматься свадьбой, это просто умопомрачение. Я только слегка так вот к этому прикасаюсь. Умопомрачение. Потому что когда на венчание приходит жених с невестой, это уже почти невменяемые люди, потому что им абсолютно уже все равно. Потому что им абсолютно все равно уже гости, венчание, пастор, тут что тебе надо? Вот такое взгляде вообще. Мы уже так устали этой свадьбой. И естественно, что когда мы приходим на пир, девушки должны рассмотреть это платье, сколько там узлов каких-то там навязано, все остальное. Да я все это понимаю. Но не главное это, ребят. Итак, мы заканчиваем нашу мини-серию, вернее, о заблуждениях любви. И сегодня мы говорили о шести направляющих, которые нас приводят к любви, к настоящей любви. Пусть Господь вам поможет на основании Священного Писания построить именно то, что Бог хочет, чтобы вы построили. Аминь.